Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обострение ситуации на разграничительной линии между Молдавией и непризнанной республикой Приднестровье. Протесты сторонников Юлии Тимошенко в Харькове. Реформа российского здравоохранения, борьба с нелегальной миграцией в Германии. Ситуация в Сирии, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Продолжим программу «Время свободы» разговором об обострившейся ситуации на разграничительной линии между Молдавией и непризнанной Приднестровской республикой. Правительство Молдавии провело сегодня выездное заседание в селе Кошице, близ линии разграничения, демонстрируя повышенное внимание к обострившемуся положению в кризисной зоне. 1 января, напомню, российский миротворец из состава международных сил непреднамеренно застрелил на блокпосту мирного жителя, который, по версии командования миротворцев, отказался подчиниться приказу постового. Стороны по-разному оценивают случившееся и дают разные прогнозы развитию ситуации. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Северин.
Поводом для выездного заседания правительства стали акции протеста жителей нескольких сел региона в связи с инцидентом, произошедшим на пропускном пункте в Вадулые воды, в результате которого погиб 18-летний Вадим Писарь. Жители нескольких сел из зоны безопасности в течение нескольких дней протестовали у миротворческого поста в Вадулые воды, требуя ликвидации постов, расположенных в зоне безопасности. В среду Вадим Писарь, застреленный 1 января российским миротворцем, был похоронен в своем родном селе Пырыта Дубасарского района. Проводить юношу в последний путь пришли сотни жителей села. В результате похороны переросли в масштабную акцию протеста против присутствия иностранных войск на территории страны. По мнению известного молдавского правозащитника Иона Маноли, который также присутствовал на похоронах Вадима Писаря, инцидент крайне негативно сказался на репутации российских миротворцев.
Это удар по всей российской армии, потому что нужно учитывать тот факт, что российский солдат стрелял в безоружного человека сзади. Это, в принципе, не делает честь всей российской армии.
Как вы оцениваете дальнейшее развитие событий?
Ситуация накалена. Если говорим особенно о этих населенных пунктах на левом берегу, которые под юрисдикцией конституционных властей. Получается так, что между двумя областями Республики Молдова, муниципи Кишинев и Дубасарский район, у нас имеются иностранные вооруженные люди. Нет смысла находиться в этом месте именно вооруженным людям, тем более, которые разделяют, в принципе, вглубь Республики Молдова, вглубь территории, находящейся под конституционным контролем Республики Молдова. Это, если сделать сравнение между, не знаю, Московской областью и какая-то там рядом Тульская область. Вот между двумя этими областями подумайте, что у вас есть иностранная армия, которая и вражённые люди. И мы еще в 2005 году требовали, чтобы этих постов перенесли. Собственникам не дают свободно передвигаться к своим земельном угодье.
Жители, выходя на акции протеста, говорят о том, что их права постоянно нарушаются.
По соглашению 92 года, подписанное Россией и Республикой Молдовой, ни в коем случае Тирасполем, гарантирует в этой зоне свободу передвижения. То есть получается, что основной документ этого конфликта не соблюдается и нарушается именно Российской Федерацией, потому что Российская Федерация поставила и держит контроль на этих миротворческих постах, а сразу за этими постами появились уже посты незаконных формирований.
Накануне объединенное военное командование решило, что на миротворческом посту в Вадулые воды службу будут нести не семеро, а четверо военнослужащих. Также были убраны бетонные блоки возле поста. Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Миротворческий контингент с международным статусом был учрежден на линии разграничения между Молдавией и непризнанным Приднестровьем после окончания там боевых действий и вывода с территории бывшей Молдавской ССР подразделений 14-й армии, которой командовал генерал Александр Лебедь. С той поры изменился и формат миротворческой операции, и сама ситуация на спорной территории. Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем «Радио Свободы», специалистом по так называемым «замороженным конфликтам» Вадимом Дубновым.
это уже не имеет такого прямого отношения к 14-й армии, и вообще эпоха со времен Лебедя, конечно, сменилась, причем уже не одна. Во-первых, это совсем другой формат. Во-вторых, Россия некоторое время назад потеряла монополию на миротворчество, и Украина, которая вообще довольно активно пытается участвовать в этом процессе, она сейчас тоже представляет своих военнослужащих в миротворческом батальоне. И в-третьих, самое главное, абсолютно непонятно, собственно говоря, что в привычном понимании миротворчества, да, если мы имеем в виду там миротворческие коллизии, скажем, которые были в Абхазии или в Южной Осетии, то здесь, в общем, как бы линии фронта нету, линии соприкосновения какого-то военного тоже нету, товары, услуги, люди, все достаточно свободно передвигаются через эти посты, и миротворцы стоят, в общем, как некой декорацией к историческому действию, которое развернулось здесь почти 20 лет назад.
А зачем они нужны тогда? Никто не ставит вопрос вообще о прекращении там миротворческой операции?
Конечно, ставят, но это тоже очень достаточно ритуальный вопрос, как и много в этом конфликте, потому что конфликт очень двусмысленный. С одной стороны, все параметры конфликта есть, да, есть сепаратисты, есть попытки реинтегрировать страну и так далее, есть посредники, есть участники переговоров и так далее. Помимо формальных этих вещей, есть абсолютно неформальное единство этой территории. Весь бизнес Приднестровья формально является зарегистрирован как экономические агенты Молдавии. Одной из лучших команд футбольного чемпионата Молдавии является шериф, приднестровский шериф. Здесь еще же география тоже довольно хитрый, потому что, скажем, вот этот злополучный инцидент с гибелью гражданина Молдавии, он же ехал в село, которое расположено на левом берегу, то есть вот задний стром, но при этом находится под юрисдикцией Молдавии. Точно так же есть ряд населенных пунктов, например, Бендеры, которые находятся на правой стороне, находятся под юрисдикцией Приднестровья. Даже когда проезжаешь через эти посты, через эту якобы линию фронта, видно, как, в общем, как бы, ну, как-то чужеродно, абсолютно совершенно бессмысленно смотрятся вот эти вот люди в камуфляже.
Вадим, а проверка документов поголовно осуществляется там?
Проверка документов осуществляется, но не миротворцами. Этим занимаются МВД Молдавии, соответствующие службы Приднестровья, а миротворцы в этом тоже не участвуют.
Ну вот сейчас произошел этот трагический инцидент, прямо как в пьесе, если ружье висит на стене, то рано или поздно оно выстрелит, и, очевидно, концентрация вооружений в конце концов привела к тому, что вот погиб человек. Чем все это может кончиться? Очевидно, какой-то этап переговоров об изменении в формате операции или прекращении вообще может начаться сейчас?
Мне кажется, что вот весь потенциал, весь ресурс возможных дальнейших переговоров, думаю, уже исчерпан вот тем компромиссом, который сейчас, видимо, будет достигнут. Принято уже, почти принято решение, да, о том, что будет сокращено количество военнослужащих на вот, собственно говоря, том посту, где это случилось. Возможно, будет это решение будет распространено и на другие посты, а Молдавия будет по-прежнему требовать переформатирования вообще всей миротворческой этой операции, и она уже об этом сказала, что не одна единственная страна, которая этого требует, это правда, потому что в формате переговоров 5 плюс 2, собственно говоря, только Россия, по большому счету, и настаивает на этом формате. А Россия, чтобы как бы сбавить градус полемики, который сейчас абсолютно никому не нужен, она, видимо, пошла вот на это сокращение миротворцев, и я думаю, что это в конечном счете всех удовлетворит. А в политическом плане, ну, я не думаю, что где-то это станет серьезным каким-то поводом для, не знаю, для какой-то коллизии в той же самой Молдавии, потому что, в общем, все понимают, что случай носил вполне такой бытовой характер, скажем так.
С обозревателем радио «Свобода», экспертом по постсоветскому пространству Вадимом Дубновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке произошла серия взрывов, направленных против шиитов. В результате 5 взрывов в Багдаде убиты не менее 24 человек. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. После предварительного голосования в штате Айова обострилась борьба между республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк сегодня прибыл в Мьянму с двухдневным визитом. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы «Зоопарк и телевизор. Новые диски старых песен. Рождество по-митьковски. 15-й музыкальный фестиваль возвращения». Программа «Поверх барьеров». 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Новости с Украины. В Харькове по решению суда запрещено устанавливать палатки и проводить какие-либо акции у стен Качановской колонии, где отбывает 7-летний срок наказания по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Однако ее соратники заявляют, что будут продолжать пикетирование колонии до освобождения оппозиционного лидера. С подробностями Владимир Вахненко.
В минувшую среду активисты партии «Батьковщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, установили возле Качановской колонии несколько палаток. В них собирали письма и телеграммы в поддержку осужденной. Сейчас на этом месте стоит коммунальная техника. Местные власти накануне обратились в суд с просьбой запретить акции протеста на улице, где находится колония, из-за проведения срочных ремонтных работ. Харьковский окружной административный суд удовлетворил просьбу горсовета. Однако, несмотря на судебный запрет, оппозиционеры вновь собрались у стен колонии, рассказывает заместитель руководителя Харьковской областной организации партии «Батьковщина» Валерий Дудко.
Порядка более чем 200 сторонников, и сюда же прибыло более 50 человек из Киева, проводят сейчас под стенами колонии акцию, и эта акция будет продолжена. Завтра перед колонией мы отслужим молебен в честь Рождества.
Соратники лидера «Батьковщины» заявляют, что если их лидера не выпустят на свободу, они намерены сорвать ожидаемый летом на Украине футбольный чемпионат Евро-2012. Одной из самых обсуждаемых в прессе и на интернет-форумах остается тема об условиях содержания Юлии Тимошенко, говорит начальник Качановской колонии Иван Первушкин.
Общая площадь этой камеры 37,5 квадратных метра, значит, жилая площадь 31 метр. Там находится отдельный санузел, где унитаз, биде, умывальник. Также есть душевая кабинка отдельно. В самой камере 2 спальных места пока что, хотя камера рассчитана на 7 человек.
В подтверждение этих слов Государственная пенитенциарная служба Украины опубликовала на своем сайте фотографии камеры Тимошенко, отметив, что условия ее содержания во временном СИЗО на территории колонии соответствуют европейским требованиям и нормам, а круглосуточное видеонаблюдение отвечает закону о предварительном заключении. Верхом цинизма назвал адвокат бывшего премьера Сергей Власенко заявление пенитенциарной службы о том, что свет в камере должен гореть круглосуточно для обеспечения видеосъемки. Адвокаты бывшего премьера также указывают на то, что их подзащитной не предоставляют необходимой медицинской помощи, и она по-прежнему страдает от боли в спине. В ответ на эти обвинения руководство Качановской колонии заявило, что Тимошенко регулярно осматривают авторитетные медики. Согласно их выводам, состояние здоровья осужденной удовлетворительное. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Голосование в Айове подтвердили лидера в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. В их числе неожиданная фигура. Первичные выборы в Нью-Гемпшире через неделю, скорее всего, снизят число реальных претендентов до 2. Так считает собеседник Алана Давыдова, профессор Мичиганского штатного университета Уильям Аллен.
Я бы выделил 2 основных момента. Первый касается лидера состязания, бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Сохраняется ощущение, что он все еще не охватил критически важную долю электората. 25% голосов, набранные им на кокусах в Айове, это столько же, сколько он набрал в этом штате в предыдущую кампанию, ровно 4 года назад. Это еще не свидетельствует о прочности его позиции. Конечно, у Ромни внушительный финансовый и организационный ресурс. Он остается самым вероятным кандидатом на республиканскую номинацию, но ему предстоит пройти этап преодоления сильного оппонента, каковым, безусловно, является бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, набравший в Айове всего на 8 голосов меньше Ромни. После праймериз в Нью-Гемпшире Ромни, скорее всего, сохранит лидерские позиции среди претендентов на республиканскую номинацию. Однако накал состязания заметно усилится. Мы увидим, как будут выбывать другие претенденты, освобождая поле битвы для Санторума и Ромни. Конгрессмен из Техаса Рон Пол, скорее всего, останется в гонке, но не будет в ней главным игроком. 10 января республиканских кандидатов ждут предварительные выборы, праймерис, в штате Нью-Гэмпшир. В чем их отличие от кокусов в Айове? На кокусах в Айове партийные активисты играют намного более заметную роль, чем на праймерис. В Нью-Гэмпшире же будет голосовать гораздо более широкий круг республиканского электората. Те результаты будут более репрезентативными. Мишель Бакман, получившая в Айове 5% голосов, в среду объявила о приостановлении своего участия в предвыборной кампании. Кто может быть следующий? Есть предчувствие, что с подобным заявлением выступит скоро и губернатор Техаса Рик Перри, набравший 10% голосов. Пока, как я понимаю, он воздержался от такого решения именно из-за схода Бакман с дистанции. Но дольше праймериз в Южной Каролине, намеченных на 21 января, он вряд ли продержится. Бывший посол в Китае и бывший губернатор Юты Джон Хансман также кандидат на скорое выбывание, в том случае, если не наберет в Нью-Гэмпшире более 10% голосов. Так политолог из университета штата Мичиган Уильям Аллен прокомментировал нынешнюю ситуацию в стане республиканских претендентов на номинацию кандидатов в президенты.
Что стоит за угрозами Ирана в адрес США и насколько вероятен конфликт в Персидском заливе? Эти вопросы зазвучали в устах американских комментаторов в среду после того, как Тегеран предостерег Вашингтон от возвращения в залив авианосца, рассказывает Евгений Аронов.
Соединенные Штаты заявили, что угроза Ирана перекрыть Ормузский пролив свидетельствует о его слабости, а не о силе, и что курс Запада на ужесточение экономических санкций приносит свои плоды. Согласно официальной позиции Пентагона, Соединенные Штаты намерены и далее осуществлять плановую ротацию своих авианосных соединений в зоне залива. Значит ли это, что очередная ударная группировка вернется туда в ближайшее время? Маловероятно, и вот почему, говорит ведущий эксперт фонда наследия Джеймс Карафана. С одной стороны, тяжелое экономическое положение внутри страны и кризис, в котором оказался его союзник Сирия, подталкивают тегеранский режим к демонстрации силы. С другой стороны, Тегеран уверовал, что провокационные заявления ему ничем не грозят. Вывод американских войск из Ирака, быстрое свертывание нашего военного присутствия в Афганистане, вкупе с активным нежеланием администрации Обамы предпринимать в год президентских выборов решительные внешнеполитические акции, чреватые риском вооруженных столкновений, все это внушает Ирану уверенность, что авианосное соединение 5-го флота вряд ли вернется в скорости в зону залива, а если и вернется, то только чисто символически, на очень короткий срок. В то же время в конце января должна войти в силу эмбарго на импорт иранской нефти в Евросоюз, и Тегеран заявляет, что если это произойдет, он не будет единственной стороной, которая пострадает от бойкота. Одних этих слов было достаточно, чтобы цена на нефть подскочила на 3%. Насколько все же вероятно в такой ситуации резкое усугубление противостояния? Что будет, если Иран все-таки навяжет Вашингтону силовой сценарий? США, вопреки своим желаниям вернуться в зону залива, разблокируют его. На сегодня у американского флота есть силы сделать это весьма быстро и восстановить транспортировку через Ормузский пролив нефти всех экспортеров, за исключением Ирана. Если иранцы осуществят эту угрозу, то результатом станет, скорее всего, стремительный крах правящего режима. В свою очередь, Уилл Фултон, коллега Джеймса Карафана из Института American Enterprise, видит и в последних учениях ВМФ Ирана, и в его воинственных заявлениях, взволновавших мир, своего рода дымовую завесу, под прикрытием которой режим может продолжать реализацию своей главной стратегической цели – разработку ядерного оружия, не доводя дело до прямого вооруженного столкновения с Западом.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжаем на волнах радио «Свобода» говорить о международных новостях. Обратимся к ситуации в Германии и о том, как там, и к дискуссии, которая ведется в Германии по проблемам нелегальной иммиграции. Одни в Германии наблюдатели видят в такой иммиграции зло и продолжают настаивать на репрессивных мерах вплоть до выдворения иностранцев из страны. Другие, в первую очередь некоторые политики левой ориентации, предлагают, по примеру Испании, Италии и США, легализовать незаконно находящихся на территории Германии иностранцев, рассказывает Александр Хавронин.
О жизни нелегальных иммигрантов в Германии рассказывает Адельхайд Франц, руководитель берлинского филиала благотворительной организации «Мальтезер Мигрантен Медицин», оказывающей медицинскую помощь людям, не имеющим ФРГ, официального вида на жительство.
Несмотря на усилия правоохранительных органов, нелегалам удается оставаться незаметными. При этом они ухитряются ездить зайцами в общественном транспорте, быстро и на высоком уровне осваивают немецкий язык. держатся, как обычные жители Германии, и ничего особенного в их поведении не бросается в глаза.
А вот что Адельхайд Франц рассказывает о работе берлинского филиала благотворительной организации «Мальтезер Мигрантен Медицин».
Для нелегальных иммигрантов, а также для людей с видом на жительство, но без медицинской страховки, в специальные часы приема у нас работает хорошо оборудованный врачебный кабинет. Когда человек обращается к нам, мы не спрашиваем, из какой страны он приехал в Германию и на каком основании здесь находится. Мы прекрасно понимаем, что людям, которые приходят в Мальтезер Мигрантен Медицин, никто больше не может помочь. И мы не выдаем правоохранительным органам наших пациентов. Бывают, однако, случаи, когда это, наоборот, необходимо сделать для получения в Германии официального статуса. Такая ситуация, например, возникает при рождении ребенка. Нередко нелегалы становятся жертвами несчастных случаев на производстве, так как работа этих людей, чего греха таить, связана с повышенным уровнем травматизма. Да и специальную защитную одежду и обувь они часто не носят.
Среди влиятельных политических сил Германии наиболее принципиальными защитниками прав нелегальных иммигрантов являются, пожалуй, зеленые, говорит их представительница, вице-спикер Бундестага Катрин Гёринг-Эккарт.
Мы должны различать две вещи. С одной стороны, это юридические проблемы, связанные с пребыванием нелегальных иммигрантов в Германии. С другой, проблемы гуманитарного характера. Эти люди должны иметь право на получение медицинского обслуживания. Детям нужно ходить в школу. Труд нелегальных работников также должен быть защищен. И зарплату им следует выплачивать в общепринятом порядке. При этом, конечно, нельзя игнорировать вопросы, связанные с легализации пребывания иностранцев в Германии. Но эта проблема в каждом отдельном случае должна решаться индивидуально. Может быть множество причин, заставивших человека пересечь немецкую границу без необходимых документов. В любом случае, при рассмотрении миграционными службами подобных дел, верховенство должно оставаться за такими понятиями, как соблюдение прав человека и уважение его достоинства.
Иной точки зрения придерживается министр внутренних дел Федеральной земли Нижняя Саксония, христианский демократ Уве Шюнеман.
Нужно разобраться, что дает, например, детям пребывание в Германии в нелегальном статусе. И правильно ли поступают учителя, не сообщающие об этом в правоохранительные органы и покрывающие таким образом нелегалов. На мой взгляд, дети, которые живут в ФРГ без официального вида на жительство, чувствуют себя совершенно некомфортно, постоянно пребывают в атмосфере страха и не могут нормально, полноценно развиваться. Поэтому на месте учителей или других лиц, сталкивающихся с нелегалами, было бы правильно сообщить в государственные органы о случаях нарушения немецкого иммиграционного законодательства. Если подобная информация поступит в ведомство по делам иностранцев, это не приведет автоматически к выдворению нелегала из страны. Возможен, конечно, денежный штраф, но с другой стороны, сразу же после того, как об этих людях узнала иммиграционная служба, они попадают под правовую защиту. Начинают получать какие-то деньги согласно закону о лицах, претендующих на статус беженца. У нелегального иммигранта всегда есть возможность подать соответствующее прошение и попробовать получить статус беженца в Германии. А если человек сознательно отказывается легализоваться, то его сложно защитить.
Профессор современной истории университета Оснабрюка, политолог и социолог Клаус Баде.
Нелегальные иммигранты бывают разные. Есть те, кто совершает преступления, в том числе особо тяжкие. По различным подсчетам, в Германии сейчас проживают от 200 до 400 тысяч нелегальных иммигрантов. И есть тенденция к снижению числа этих людей. Значительная часть нелегальных работников трудится в сфере ухода за больными и пожилыми людьми. Я считаю, что мы должны быть благодарны нелегалам, так как наше государство, объявившее себя социальным, не может из-за высоких тарифных ставок в сфере ухода и дороговизны этого вида услуг в полной мере позаботиться о больных и пожилых людях, живущих в Германии.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке сегодня произошла серия взрывов, направленных против шиитов. В результате 5 взрывов в Багдаде были убиты не менее 24 человек. Десятки людей пострадали. Несколькими часами позже смертник подорвал бомбу в группе шиитских паломников близ города Насирия. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что в российских городах необходимо создать координационные центры, которые будут вести переговоры с властью от имени участников движения с требованием честных выборов. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, который отбывает наказание в колонии в Могилевской области, может быть переведен в тюрьму по обвинению в злостном нарушении режима, сообщает его супруга. Статкевич был приговорен к 6 годам заключения по обвинению в организации беспорядков в Минске после выборов президента в декабре 2010 года. В Харькове суд по ходатайству властей запретил партии «Батьківщина» установку агитационных палаток у колонии, где содержится лидер партии экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, приговоренная к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода», как обычно, вы услышите радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет сегодня слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, как вы понимаете, дни у нас сейчас не богатые событиями.
Не богатые. Мы с трудом собираем материал для программы.
Ну, знаете, как я сегодня вот заметила в нашем с вами разговоре до эфира, что когда CNN дает прогноз погоды в течение 5 минут, то это уже точно ничего в мире не происходит. Но, тем не менее, все подводят итоги и все делают прогнозы на будущее, и мы сегодня не будем исключением. Мы даем 2 материала, которые как бы связаны между собой. Очень, на мой взгляд, очень любопытно посмотреть на вот что россияне думают о 2011 годе. Какие прогнозы строят на 2012, и что американцы думают о тех же годах. На самом деле в Америке вот все предсказания на прошедший уже год, на 2011, все говорили, все прогнозы были, что ну, год будет замечательным, год будет абсолютно спокойным, год будет годом развития, годом выхода из кризиса. Ничего не произошло. Как бы ничего лучше не стало. Ну, сейчас опять прогнозы очень хорошие, что 2012 год будет годом замечательным, что начнется развитие, что снизится уровень безработицы. Кстати, он и так достаточно низкий сейчас в США, но тем не менее. Вот. Но эксперты говорят и о том, что... Ну, эксперты-пессимисты, скажем так, говорят о том, что, в принципе, на американский рынок, на американскую экономику влияют даже не только события отрицательные, а такие события могут быть. Еще более глубокий кризис Европейского Союза, например, эксперты предсказывают, что Китай замедлит темпы экономического развития. В прошлом году, например... Одним из событий, которое повлияло на американскую экономику, было землетрясение в Японии, которое привело к увеличению безработицы в США, как ни странно, поскольку импорт тоже сократился, сократилось сборочное производство в Америке из-за того, что главное производство в Японии не работало. Вот. Но не только такие события влияют на настроение, но и даже угроза таких событий, ощущение, что такое может произойти. Так что мы посмотрим, насколько хороши будут прогнозы. А вот в России подвели итоги 2011 года. И, Валь, вы никогда не поверите, что россияне выбрали в первую десятку. Я сейчас прочитаю по данным Левада-центра. Открывает список событий 2011 года. Крушение теплохода «Булгария», затем гибель хоккейной команды «Локомотив», затем землетрясение и, самое главное, авария на атомной станции в Японии, затем теракт в Домодедово и затем выборы в Государственную Думу. Далее по списку. Переход на постоянное летнее время, рождение 7-миллиардного жителя Земли, суд над Юлией Тимошенко, решение о принятии России в ВТО и пребывание в стране пояса Пресвятой Богородицы. Демонстрации в последний месяц ушедшего года вообще в первую десятку не попали, и о них упоминают только 15% российских граждан, в то время как социологи и политологи выносят их в самый верх списка событий.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее обо всех этих интересных оценках и прогнозах сегодня в 22 часа по московскому времени в радиожурнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге выходит на свободу оппозиционный активист Филипп Костенко, задержанный на митинге протеста после выборов в Госдуму, рассказывает Елена Поляковская.
Оппозиционера Филиппа Костенко задержали месяц назад в ходе акции против фальсификации на выборах 4 декабря. Костенко был дважды приговорен к 15 суткам административного ареста. Сначала за участие в несанкционированном митинге, а затем за нецензурную брань в общественном месте. Кроме того, в отношении Филиппа Костенко расследуется уголовное дело по статье «Вандализм» за порчу плаката Общероссийского народного фронта. В среду Василеостровский районный суд отказался изменить оппозиционеру меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Тем временем защита другого оппозиционера Сергея Удальцова, который накануне вечером был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. Об этом Радио Свобода рассказала адвокат Удальцова Виолетта Волкова.
Дело все в том, что в настоящий момент Сергей уже отбыл срок своего наказания. И фактически вот тот самый процесс, который пройдет 7 числа, он уже будет постфактум, уже будет после того, как наказание фактически отбыто. То есть уже вернуть и повернуть назад вспять наказание административное, которое он отбыл, нельзя. Однако же можно доказать, что это наказание отбыто им незаконно. Поэтому эти процессы, они будут проводиться, и Сергей имеет намерение все-таки судиться до конца и доказывать, что наказание было назначено неправильно.
25 декабря координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полиции. Оппозиционер заявил, что и он, и его адвокаты намерены обжаловать не только это, но и несколько других решений суда, принятых ранее.
Безусловно, на этом борьба за справедливость, за восстановление законности не закончится в моем конкретном случае. Я и мои защитники, которые и так уже проделали огромную работу, будем добиваться отмены заведомо незаконных судебных постановлений, на основании которых я месяц провел в неволе. Сейчас все эти постановления обжалованы, находятся на разных судебных уровнях. И, безусловно, основная задача – добиться отмены этих судебных постановлений.
25 декабря после оглашения приговора Сергея Удальцова возле здания Тверского суда прошла стихийная акция протеста, во время которой был задержан активист экологического движения Ярослав Никитенко. Он также, как и Сергей Удальцов, был в среду вечером отпущен на свободу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и продолжим говорить об изменениях, которые ждут в этом году россиян. В России начинает действовать с Нового года новое законодательство в области здравоохранения. Закон стал, пожалуй, одним из самых обсуждаемых в прошлом году, а наиболее острые дискуссии разворачивались вокруг норм, связанных с введением платной медицинской помощи, суррогатным материнством, возможностью проведения эвтаназии, производства абортов. По мнению наблюдателей, некоторые наиболее одиозные нормы все-таки из окончательной редакции закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации были удалены, но множество спорных положений осталось, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации его разработчики называют базовым нормативным актом для всей российской системы здравоохранения. По идее авторов, он должен не только установить правовые основы регулирования этой сферы, но и усовершенствовать, сделать доступной и качественной медицинскую помощь гражданам, а также защитить права пациентов и медработников. Закон декларирует доступность и качество медпомощи, недопустимость отказа в ее оказании и соблюдение врачебной тайны. Широко рекламируются положения закона, закрепляющие за гражданами право выбирать врача, запрещающие эвтаназию и легализующие суррогатное материнство. Как серьезное достижение преподносятся нормы, запрещающие врачам и фармацевтам принимать подарки от производителей медицинских препаратов, и то, что в законе вводится по понятие очень редких заболеваний. Но, несмотря на это, медицинское сообщество, закон, по которому, начиная с 2012 года, россиянам предлагают лечиться и лечить, мягко говоря, критикует, говорит член исполкома Пироговского движения врачей России Юрий Комаров.
Во-первых, нельзя принимать закон без концепции, без царя в голове, ведь закон должен действовать на многие годы вперед. А здесь перспективы никакой нет. Второе, там все сводится к медицинской помощи. А охраны здоровья близко нет, потому что охрана здоровья – это прерогатива государства. Это все то, что должно делать государство для улучшения качества питания, окружающей среды, жилья и так далее и тому подобное. А этого нету, и вся охрана здоровья сведена к медицинской помощи. Это понятно. Это задача государства – свалить все на отрасль. Мол, эта отрасль виновата, а мы тут вообще ни при чем. Третий принципиальный момент. Нет ответственности вообще государства. Какие-то невнятные полномочия есть, а ответственности нет. То есть, фактически, есть некие права у граждан, а ответственности за эти права нету.
Есть в законе множество откровенных ляпов, которые среди врачей уже расходятся чуть ли не как анекдоты.
Если я раньше считал, что сроки беременности может определить женщина или может определить врач, то теперь оказывается ничего подобного. Сроки беременности должен определять уполномоченный орган федеральной исполнительной власти. Есть такая статья, где это все прописано. В общем, глупостей там столько. Вот скажем, есть только понятие лечащий врач. А я, допустим, врач, иду и на улице смотрю плохо кому-то. Я не имею права оказать помощь. По закону, поэтому я не имею права. Испоганили просто основы законодательства об охране здоровья граждан, которые были раньше. Ну, понятно почему, потому что люди некомпетентны.
Сказал член исполкома Пироговского движения врачей России Юрий Комаров. Вокруг некоторых норм закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации в будущность его законопроектом шли настоящие баталии. Так, например, феминистки возмутились предложениями депутатов о том, чтобы женщины, решившие делать аборт, брали согласие на проведение этой операции у своих мужей. Это и другие наиболее одиозные положения из закона в итоге убрали, но повод для опасений за права женщин остался, говорит активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон.
Прошли две осложняющие жизнь женщинам и ухудшающие качество их жизни поправки. Это так называемая неделя тишины, когда от 2 до 7 дней женщин вынудят откладывать необходимую им операцию, предполагая, что женщины не знают, что делают сами. А во-вторых, врач может отказываться от проведения этой операции по так называемым убеждениям. Но мы считаем, что это будет способствовать развитию коррупционных схем, потому что в этом законе никак не прописано, что, например, если какой-то врач в клинике отказывается от этой операции, что клиника обязана будет предоставить другого врача. Во многих регионах уже распространяется практика так называемого доабортного консультирования, которое на самом деле мы расцениваем как психологические пытки по отношению к женщинам. То есть их будут убеждать, что они совершают преступление, внушать чувство вины, и мы вообще боимся роста суицидов и криминальных абортов.
В свою очередь, юристы от медицины обращают внимание на то, что в законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации медицинские, а вовсе не правовые категории становятся отправной точкой нормативного акта. Некоторые нормы этого документа, по мнению юристов, противоречат Конституции и многим ратифицированным Россией международным конвенциям. Например, этот закон фактически легализует платную медицинскую помощь в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткого объявления и сводки новостей вы услышите вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Мы также поговорим о перспективах развития отношений между Россией и Европейским Союзом в 2012 году. Ну а сейчас в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке сегодня произошла серия взрывов, направленных против шиитов. В Багдаде при взрывах погибли не менее 24 человек, десятки людей были ранены. При взрыве близ города Насирия погибли не менее 30 человек. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что в российских городах необходимо создать координационные центры, которые будут вести переговоры с властью от имени участников протестов с требованием проведения честных выборов. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк прибывает сегодня в Мьянму с двудневным визитом. Это первая за последние полвека поездка главы внешнеполитического ведомства Великобритании в эту страну. Министерство обороны США представит сегодня проект пересмотренной оборонной стратегии страны. Ранее президент Барак Обама поставил задачу сократить военные расходы на 400 миллиардов долларов, не нанося ущерба американским стратегическим интересам. После предварительных голосований в штате Айова обострилась борьба между республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах. В Айове практически равное число голосов по 25% набрали экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни и консервативный бывший сенатор Рик Санторум. В Чили разгорается скандал вокруг новой интерпретации в школьных учебниках истории периода правления генерала Аугусто Пиночета. По указанию Министерства образования, эти годы следует называть не диктатурой, как ранее, а более нейтрально военным режимом. Оппозиция и правозащитники уже выразили свой протест.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отношения России и Европы в 2012 году будут во многом зависеть от процессов, происходящих внутри российского общества, считают эксперты, близкие как к Кремлю, так и к главам западных государств. Политики в Европе призывают Кремль к проведению реформ, а члены российской партии власти говорят, что Европе не следует на этом настаивать. О прогнозе российско-европейских отношений в 2012 году рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
России и Европе предстоит в 2012 году определиться с тем, как они будут контактировать в новых условиях. Москва фактически осуществила свое давнее желание вступить во Всемирную торговую организацию. И этот факт многое меняет. Об этом говорит депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Климов, отвечающий в Думском комитете по международным делам за взаимодействие с Евросоюзом. Андрей Климов уверен, что его партийный руководитель Владимир Путин вполне настроен на хорошие отношения с Европой. И критика недавних выборов в Госдуму со стороны Европарламента и Совета Европы такому настрою не помеха.
Если говорить о интересах национальных Российской Федерации, то, на мой взгляд, они предполагают очень тесное взаимодействие с Европейским Союзом. Я знаю желающих в Европейском Союзе поставить в эти отношения в зависимости от каких-то там политических заказов или политических, скажем так, прихоти некоторых деятелей тамошних, но такой разговор как раз он контрпродуктивный. У нас есть огромные поля для сборной работы, и еще очень важно, если бы, допустим, Европейский Союз послал нам позитивный сигнал в части снятия визовых барьеров в 2012 году, то мы бы вообще семимильными шагами пошли вперед.
Пока в европейском подходе к России присутствует явный диссонанс. Исполнительная власть Евросоюза делает очень мягкие заявления о том, что Москве неплохо бы повнимательнее относиться к вопросам прав человека и демократии, а попутно громко рапортует о достижениях во взаимовыгодном сотрудничестве. Европейские парламентарии, наоборот, громко критикуют российские власти за отмеченные международными наблюдателями нарушения на выборах и подумывают о списках невъездных в Европу российских силовиков. Очередной раунд обсуждения событий в России состоится на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И глава миссии наблюдателей ПАСЕ, работавший на думской кампании, голландец Тини Кокс, рассказал Радио Свобода, как он готовит свой доклад на эту тему.
Мой доклад будет обсуждаться в самом начале январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом докладе я представлю несколько выводов относительно того, как были организованы и проведены выборы в Государственную Думу, а также предложу несколько советов депутатов Госдумы, но еще до того, как мы в ПАСЕ обсудим мой доклад, я опять приеду в Москву. Эта поездка должна состояться с 19 по 22 января, и она нужна для того, чтобы получить из первых рук объяснение российских политиков по поводу тех изменений, которые должны произойти после этих выборов. Много таких изменений было анонсировано, и я думаю, сам факт того, что об изменениях заговорили, подтверждает нашу идею о том, что многое было сделано неправильно, как в сам день выборов, так и днями и даже неделями раньше. и президент, и премьер-министр России уже высказались по поводу того, как изменить политическую систему страны. Также было множество комментариев в деятельности Центральной избирательной комиссии. Так что, я думаю, нужно во всем, что сказано, детально разобраться, ведь пока это только обещание каких-то поправок в законодательство. И пусть уж сами депутаты Госдумы мне расскажут, как на практике будут осуществляться эти предложенные изменения.
Политологи в Европе, особенно те, кто достаточно часто ездит в Москву и служат как бы связующим звеном между российской властью и руководителями европейских стран, намекают на то, что Европа ждет от Дмитрия Медведева и Владимира Путина конкретных шагов. Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар, принадлежащий к так называемому Валдайскому клубу политологов, ежегодно встречающихся с Путиным, оптимистично заявляет, что такие конкретные шаги будут сделаны.
Мне кажется, что в январе-феврале будут сделаны определенные шаги со стороны власти, чтобы подать правильные сигналы о том, что курс на какую-то либерализацию будет проведен. Самое главное, как будут проходить президентские выборы. Если ОБСЕ или какие-то наблюдатели увидят массовые нарушения и начнутся опять в России демонстрации, плюс выйдет оппозиция, то Запад может пойти на достаточно длительную фазу конфликтов с Россией.
В ближайшие месяцы Москва, по всей видимости, будет намекать европейцам, что им лучше смириться с мыслью о том, что хозяином Кремля на предстоящие 6 лет станет Владимир Путин, а в ответ они получат и реформы, и сотрудничество. Данила Гарперович, Радио Свобода, Москва.
В завершении этого информационного часа программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
37 поджогов в Лос-Анджелесе инкриминируется германскому гражданину, 24-летнему Гарри Буркхарду. Обвинения были официально предъявлены в среду, через 2 дня после ареста Буркхарда, который находится в США с конца октября. Полиция считает его виновным более чем в 50 поджогах автомобилей и нежилых построек в 2 районах Лос-Анджелеса, происшедших в течение новогодних выходных. Буркхард отказывается давать показания, но, согласно рабочей версии следствия, он начал поджигать автомобили, используя зажигательное устройство, чтобы дать выход негодованию после судебных слушаний об экстрадиции его матери в Германию, где она обвиняется в мошенничестве. Сам Буркхард проходит по делу о поджоге дома в Германии, принадлежащем его семье. Как заметили многие, во время появления перед судьей Буркхард вел себя странно, а его мать, выступая на слушаниях о ее экстрадиции, заявила, что ее сын психически нездоров. В случае признания виновным ему грозит более 10 лет тюрьмы. Бывший глава одного из самых известных мексиканских наркокартелей Орелано Феликс решил повиниться в американском суде и избежать потенциального 140-летнего срока заключения в обмен на обещание не более чем 25 лет за решеткой. 58-летний Орелано Феликс с конца 80-х годов руководил крупнейшим мексиканским наркокартелем «Тихуанским картелем». На счету его преступной организации сотни тонн кокаина и марихуаны, переправленных в США. Убийства, тела жертв нередко растворялись убийцами в кислоте. Орелано Феликс был арестован мексиканскими спецслужбами 9 лет назад и экстрадирован в США в прошлом году. Беспрецедентная готовность наркобарона признать свою вину в рэкетирстве и отмывании денег объясняется не только надеждой получить более щадящий срок, но и желанием скрыть от всеобщего внимания подробности деятельности своего картеля, которые были бы представлены во время судебного процесса. Обвинение пошло на соглашение с наркобароном, как считают наблюдатели, потому что у него были сомнения в том, насколько убедительными покажутся присяжным доказательства, основанные сугубо на свидетельских показаниях. У следствия практически не было документальных улик против Орелано Феликса. Рейтинг диет. С таким списком 2-й год подряд выступил еженедельник US News and World Report. Рейтинги колледжей, составленные еженедельником, пользуются большим уважением. Заслуживает ли подобного отношения рейтинг диет, покажет время, но общие тенденции того, что считается более и менее здоровым, крайне любопытны, рассказывает Владимир Морозов.
Первое место в списке самых популярных заняла диета DASH. Основные продукты здесь – фрукты, овощи, орехи, бобы, затем рыба и немного нежирного мяса. Все это подобрано в пропорциях, подходящих именно для данного конкретного человека. По утверждению ее создателей, DASH помогает избавиться не только от лишнего веса, но еще и от высокого кровяного давления. Есть победители и в отдельных категориях. Например, среди диет для диабетиков или любителей продуктов, выращенных без применения минеральных удобрений. Американцы, а в основном американки, желающие похудеть, часто жаловались на то, что многие, казалось бы, привлекательные типы питания нередко имеют один недостаток – их трудно придерживаться. В ответ на это в прошедшем году в диетической олимпиаде появился новый вид соревнований среди диет, которые легче всего соблюдать. Здесь при определении победителя сравнивали, например, такие качества пищи, как ее способность избавлять человека от чувства голода, независимо от того, много он съел или мало. В этой категории судьи по достоинству оценили так называемую средиземноморскую диету – много разнообразных овощей, оливковое масло, фрукты и сыр. Последнее место в соревнованиях получила диета под названием «Палео». Какой бы ни была ваша цель – похудение, оздоровление организма или что-то другое – врачи советуют держаться подальше от «Палео». Рассказывает известная американская актриса, писатель и продюсер Минди Келлинг. Героиня ее телешоу «Офис» пытается похудеть с помощью свирепой диеты и на четвертый день падает в обморок.
We always think of almost on a diet with a big groan, but I think diets are fun.
Обычно мы говорим о диете с тяжелым вздохом. Тут действительно не развеселишься. Стыдно сказать, но разные диеты пробовала и я. Однажды так себя заморила, что чувствую, будто это и не я вовсе, а какой-то воскресший покойник. Несмотря на очевидную опасность, строгое соблюдение диеты – занятие массовое. По статистике, каждая вторая американка и каждый четвертый американец сидят на диете. В стране издаются десятки журналов, или целиком посвященных питанию и диете, или имеющих постоянный раздел по этой теме. По статистике, американцы, которые придерживаются различных ограничивающих типов питания, тратят на соответствующие продукты, инструкторов, лекции, семинары и книги более 40 миллиардов долларов в год.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час, а в течение следующего информационного часа мы поговорим о ситуации на транспорте в России и о недавних катастрофах. Мы также продолжим говорить о ситуации в Сирии, поговорим о реформе российского здравоохранения и о протестах сторонников Юлии Тимошенко на Украине. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.